В этом выпуске Займер, МФО на бирже, Норильский никель, инвестиция на долгосрок, СМЗ, у миноритариев отобрали акции, а также Астра, отличный отчет и планы на будущее.
Москва, Фридрих Эйнгс 64, строение 1, особняк инвестора, воскресенье. Что это значит? Это значит, что опять про фондовый рынок будем говорить, показывать разных людей, брать интервью. И показывать интервью, которое мы взяли за неделю. А за неделю происходили какие-то события. Например, случился Invest Day, да, так его надо называть, да, так его надо называть, у компании Astra. Более того, мы стримили это мероприятие у себя на канале, и видео там осталось на канале. Можно пересмотреть, рекомендую. Для тех, кто, ну, хочет сэкономить время, ну, во-первых, хороший отчет вышел у них, и самое главное, пообещали, это же обещания важны, да, там планируется трехкратный рост чистой прибыли, ни EBITDA, ни выручки, ничего другого, там чистой прибыли, все как любят господа стоимостные инвесторы, там в течение 2 лет, да, то есть прям трехкратное увеличение прибыли. Ну, посмотрите, все-таки найдите силы, если нет, вот вам спойлер, да, и мы поработали там на площадке, поспрашивали, благодаря нашему специальному корреспонденту Мураду, у местных блогеров, которые пришли туда посмотреть, кроме нас, что они думают по поводу компании. Ну, понятно, что они будут думать только положительное, находясь там, уж извините. Но также взяли маленькое интервью у CEO, у Ильи, у CEO компании, поймали его, да? Смотрим на этот кусочек.
Меня зовут Илья Сивцев, генеральный директор группы Astra.
Илья, спасибо за приглашение на ваш Investor Day и за то, что поделились планами развития на ближайшее будущее. Хочу задать ряд вопросов. Первое. Вопрос меня интересует по продукту. Речь шла в презентации о продукте, связанном с базами данных. Кроме вас, многие другие ваши коллеги по рынку, в том числе публичные, пытаются занять этот рынок. Как вы думаете, почему должно получиться у вас лучше, чем у них?
В первую очередь у нас серьезная связка с рядом технологических партнеров, таких как 1С. Мы поддерживаем весь стек 1С и в том числе в ключевых проектах внедрения даем достаточно крутой сервис для заказчика. И у нас есть платформа управления и мониторинга базами данных, которая достаточно здорово развивает свое СБД. На самом деле эта платформа совместима и с другими постгрессами, то есть и с ванильным постгрессом, и с продукцией наших конкурентов, поэтому, в общем-то, из платформы можно управлять несколькими решениями. Поэтому зачастую бывает так, что в каком-то определенном заказчике мы хотя бы можем быть номером 2, поставляя свою платформу и альтернативным вторым решением по базе данных, даже если основное решение принято.
Отлично.
Ну и в целом у нас достаточно хорошая связка с аппаратными комплексами.
Да, хорошо. Второй вопрос, подскажите, пожалуйста. Сегодня были озвучены цифры невероятного роста. Я даже не хочу пытаться каким-то образом их опровергнуть, потому что это реально растущий рынок, да, тут как бы, ну, нужно быть глупцом, чтобы отрицать это. Скорее хочу задать вопрос таким образом. Какие 3 основные вехи позволяют компании являться лидером?
В первую очередь люди, наша команда. Второе – это клиентоориентированность. Мы считаем, что зачастую неким вендорам, особенно российским, не хватает такого правильного клиентоориентированного подхода. Ну и третий момент, конечно, текущая конъюнктура. Мы действительно находимся в очень уникальной ситуации для российского рынка и для нашей компании, поэтому наша задача все-таки этим успешно пользоваться.
Отлично. И последний вопрос. Каковы твои впечатления от сегодняшнего дня? Это первый ваш опыт, в том числе твой в выступлении. Я слышал, находясь недалеко от себя, что ты переживал, немножко нервничал перед выходом на сцену, потому что открывал этот день. Поделись, пожалуйста.
Да, я, конечно, всегда очень сильно нервничаю при публичных выступлениях. И, конечно же, этот первый день инвестора, первый блин же бывает иногда комом, да? Но я считаю, что он получился вкусным, поэтому было очень круто. И спасибо тебе огромное, что пришел. Это очень здорово.
За это благодарю. Всего хорошего, да. Успехов.
Спасибо.
Привет, меня зовут Юлия Андреева. Ник у меня Мистика. Канал про инвестиции просто.
Окей, спасибо, что представилась. Расскажи, пожалуйста, мы сейчас встретились с тобой чисто случайно и неожиданно на мероприятии Астры. Держишь ли ты в каком-то из портфелей эту бумагу?
Астра у меня входит в 2 портфеля. Это спекулятивный портфель и инвестиционный. Инвестиционный портфель мы держим с самого IPO. И это была ставка на этот год. То есть в январе месяце мы еще изначально давали прогноз по Астре, что это будет 700+. В принципе, сейчас это уже плюс 35%. Мы довольны своим результатом.
Окей.
Спекулятивно, регулярно на всех просадках берем, закупаем, и я думаю, что потенциал еще есть.
Окей, скажи еще, пожалуйста, какие ожидания и сколько, какая доля от портфеля вот того, долгосрочного?
Доля в этом году большая, не буду называть, но это большая, потому что у нас идет полностью ставка на эти секторы, включая те компании, которые еще не вышли. Поэтому нужно иметь кэш для того, чтобы еще докупать. Что касается Астры, я думаю, что на данном этапе мы еще будем держать, и если вдруг будет какая-то коррекция рынка, мы будем докупать еще.
Спасибо большое за комментарии, всего хорошего.
У меня две роли. Во-первых, я веду свой блог Telegram и Пульс, где меня читают 60 тысяч человек. А второе, я возглавляю отдел по работе с состоятельными клиентами в Альфа-Капитале. И управляю капиталом в 3 миллиарда рублей своим клиентам.
Неплохо, большие деньги. Хочу задать тебе один вопрос сегодня.
Давай.
Короткий вопрос, можно не короткий ответ. Держишь ли ты хоть частичку из 3 миллиардов рублей в компании Астры?
У нас есть эта позиция в фондах, в фонде акции компании Роста. И, если честно, я из своего портфеля личного продавал еще на IPO, когда был вот этот дикий рост. Пока не заходил, но как генеральный директор здесь говорит, что мы ждем 3 икса за 2 года, а вообще 10 иксов – это минимум. Надо посмотреть, как дела пойдут у компании, и, возможно, добавлю в портфеле себе и клиентам на большую долю.
Отлично. В целом, ты смотришь позитивно на этот бизнес?
Конечно, позитивно. Слушай, это импортозамещение, про которое все говорят, только в сфере IT. Я думаю, это все будет цвести и пахнуть в ближайшие годы, то есть тренд реально только начинается.
Как тебе специфика того, как я мастерски вставил в этот вопрос рекламу позитив технологий?
О, отличный закон.
Нормально. Спасибо тебе за комментарий. Последнее,
давай.
И мы выключаемся. Расскажи, пожалуйста, если ты смотришь позитивно, кроме цены...
Это тебе тоже что-то... реклама про
Нет,
позитив.
Это уже не реклама про позитив. Что тебе, кроме цены, смущает, чтобы сегодня взять себе в портфель или клиентам?
Слушай, да, особо ничего не смущает. То есть меня единственное смущает оценка высокая и относительно тех финансовых показателей, которые есть. Так, все остальное мне в компании действительно очень нравится. И нравится, что они развивают свою платформу, потому что я слышал много хейта от подписчиков, мол, неудобно, некрасиво, но вот у них новая платформа, новая оболочка их операционной системы, которая выглядит уже достаточно приятно. Так что...
Почти как Windows XP.
А?
Вполне.
Да. Здесь
спасибо.
Так не принято, надо хвалить.
Спасибо. Скажи, пожалуйста, мы сейчас на дне инвестора Астры. Держишь ли ты либо в клиентских портфелях, либо в личном портфеле эту бумагу?
Да, я держу в личном портфеле эту бумагу. Мне кажется, это очень хорошая долгосрочная история, которая в целом в текущих реалиях, то, что у нас нет конкурентов, может показывать очень хорошие результаты в росте бизнеса.
И расскажи, пожалуйста, как ты относишься к компании Astra и держишь ли ты ее в портфеле?
В портфеле данная бумага присутствует, но доля не очень большая, потому что есть другие игроки на российском рынке, достаточно интересные, с, скажем, большим потенциалом роста. Однако Astra тоже является интересной бумагой, за исключением цены, да, сегодняшней. Наверное, 700 рублей – это немножко не сегодня нужно покупать за такие деньги, но если вы увидите цену 600, 500 или, не дай бог, 450, то это точно интересная цена для того, чтобы покупать акции данной компании.
Дорогие инвесторы, этот выпуск мы записываем благодаря сервису «Газпромбанк Инвестиции», в котором аналитикой и тарифом премиум руководит наш друг Андрей Ванин. Специально для зрителей нашего YouTube-канала ребята сделали промокод HARMFUL, который дает доступ к тарифу премиум бесплатно на 2 месяца. Все, что нужно, это открыть счет, пополнить его на сумму от 1 миллиона
Миш,
рублей,
снова привет.
Ввести промокод и получить все преимущества премиального обслуживания. Снова здравствуйте.
Давно не виделись. Значит, смотри, что произошло. Сплит у компании «Норильский никель». Те, кто не мог позволить себе 20 тысяч рублей на ваши акции, значит, теперь могут позволить себе, да, их. У тебя как будто бы толпа частных инвесторов выстроилась, у которых, видимо, сколько там, по 200 рублей есть, да, на ваши акции. Надо заново делать нашу работу. Заново делать нашу работу. Я буду амбассадорить, и ты рассказывать о том, что такое Норильский никель. Всем этим большому количеству людей с 200 рублей, их явно больше, чем те, у которых было по 20. Значит, смотри, сразу Как вас оценить? Какая инвест-идея? Заодно сам послушаю.
Во-первых, действительно давно не виделись. Мне кажется, я вам уже надоел, нет? Слишком часто хожу.
Не без этого.
Ну вот я уже смотрю, я уже, знаешь, это иногда под некоторыми видео читаю. Видно, у компании так все плохо, что оно начинает бегать по инфлюенсерам. Вот. Поэтому, ребята, мы не бегаем. Нас все зовут, мы просто по доброте душевной никому не отказываем. Вот. А если мы говорим про то, что к нам выстроилась толпа из там, инвесторов с небольшими счетами, ну, мы надеемся, что они действительно на нас начнут смотреть теперь, а особенно те, там, кто пользуется всякими автоследованиями и так далее, потому что объективно, если ты там автоследуешь за каким-нибудь портфелем, где на риске ему никель 5% занимает, а у тебя всего 100 тысяч рублей, ну, как бы ты просто этого не сможешь сделать в принципе. А вот, поэтому, да, надеемся, что это как-то подстегнет людей, подстегнет интерес. Что касается инвест-идеи, то, ну, еще раз повторю, на риске никель однозначно сейчас в моменте не является спекулятивной идеей. Я, конечно, понимаю, что любой инвестор – это неудачливый спекулянт, но все равно, да, то есть если ты смотришь на какую-то долгосрочную историю, ну, действительно имеет смысл взглянуть на риски никель, особенно, наверное, сейчас, потому что бумага со своих хаев сходила уже неплохо, а ее валюэйшены по там, EV/EBITDA, да, уже не выглядят такими страшными, какими они были, скажем, там, год назад. Вот. Поэтому, то есть, как я уже говорил на прошлом нашем стриме, мы вроде бы уже легли на дно, да, теперь вопрос стоит в том, как мы с этого дна в плане цен, да, в плане ценовой конъюнктуры будем подниматься вверх. Вот, а все те конкурентные преимущества, которые у компании были всегда, как то самая низкая себестоимость, значит, рынки, растущие рынки, сбыта продукции, все они остались неизменными.
Слушай, там были какие-то прям торговые сессии, допустим, по Палладио, где там типа плюс 5, плюс 7. Это что такое? Это как это понимать? Но это же необычно для этого металла.
Ну, это называется особенности современной финансовой системы, которая оторвалась от реальной экономики. Да, это, по сути, это все были реакции на различные заявления чиновников ФРС. Ну, действительно, к сожалению, так работает. Выходит какой-то там чиновник ФРС, даже не Пауэлл, а там третьей ступени, и делает какое-то заявление, что, наверное, мы должны более агрессивно понижать ставки. И мгновенно рынки металлов на это реагируют. Да, потом через там, 2-3 дня выходит там, сам Пауэлл и говорит, нет, наверное, мы будем не так агрессивно понижать ставки. И снова это все вот так вот падает вниз. То есть это исключительно спекулятивная составляющая от заявлений ФРС. Потому что однозначно все понимают, что если пойдет ставка вниз достаточно сильно, то мы увидим ралли в металлах, ну и прежде всего в драгах.
Хорошо, ну и давай мы скажем вот новой толпе ваших инвесторов с небольшим счетом и автоследами о том, что, в принципе, то, что она изменилась на 5% там, в большую сторону, это не повод переоценивать на риски никель акции на 5% в одну сторону. Тут, как бы, это долгосрочный контракт.
Ну, да, это, да, конечно.
Ну, это индикатив, но не более. То есть нет такого, что такие, о, подскочило, мы пойдем продавать сейчас.
Нет, нет. Если мы говорим исключительно с точки зрения бизнеса, да, то мы вообще оперируем понятием среднегодовых цен. То есть мы смотрим на то, там, и себя сравниваем, да, вот по своим продажам с бенчмарком, который является среднегодовая цена. То есть нам надо, нам главная задача, например, наших продажников продавать не хуже, чем среднегодовая цена. Все.
Окей. Ты сам поднял тему долгосрочного взгляда. Это как будто переводится на русский язык, знаешь, типа мы сейчас на короткую дистанцию пойдем, а потом как вырастем. Ну, давай, хорошо, давай поговорим по поводу долгосрочной тенденции. Да? Потому что мне кажется, что я перестал ее понимать. Ну, мы как-то с тобой, ну, разговаривали и про Индонезию, и про большое количество конкурентов, и про Китай, и про EV. Как будто это все сейчас, ну, потерялось, и нету, знаешь, вот типа такой Кэти Вудовской большой идеи нету, ну, по крайней мере, в драгметаллах, или я их не вижу?
Ну, тут все зависит от ваших запросов, да. Конечно, в такой компании, как наша, вы навряд ли увидите какие-то сумасшедшие иксы. И если, допустим, вот там, цена на золото с 1500 долларов выросла на 2300, это плохо. Ну, на мой взгляд, это круто. Если, допустим, палладий с 1000 выйдет на 1500, это будет здорово. Если никель вырастет там с текущих 16 до 20 или там до 22, а медь там с текущих 9 до 12, ну, это нас, ну, на мой взгляд, это отличная вообще ситуация для всех инвесторов. Потому что мы-то смотрим, в конце концов, то есть при том, что наши расходы, они в целом, да, неизменны, они в целом фиксированы, там немножко разве что плавает, ну, НДПИ, если у тебя цена растет, и экспортная пошлина, ну, по понятным причинам, чем выше цена, тем больше мы платим НДПИ, вот, но, как бы, все равно опережающие показатели, да, и по кэшфлоу, и по EBITDA, и по чистому денежному потоку, они, естественно, будут больше, чем, допустим, рост цены в каком-то металле.
Слушай, ну, понятно, что...
По-простому говорить, примитивно, да, там, средняя цена растет, там, я не знаю, на 30%, скорее всего, кэшфлоу там вырастет при этом там, на 50%.
Ну, понятно, потому что издержки у вас...
Да, константы. Потому что издержки более-менее константные.
Да, хорошо, но это понятно, что если цены вырастут, вы будете...
Ну, не всем, не всем далеко понятно.
Да, типа, нам-то как следить, типа, что, почему они вырастут, типа, с чего? То
есть, вот, ну, есть, вот еще раз,
эти тренды умерли все?
Нет, во-первых, я уже только что сказал, мы сейчас все очень сильно зависим от ставки. А? Вот ты упомянул про Кэти Вуд. Кэти Вуд была на коне, когда ставка была ноль, и денег вваливали в экономику там по 10 миллиардов в месяц минимум. Вот поэтому, да, всем все хорошо было, и, как бы, знаешь, эффект Кантиона работал. Вот. Чем ближе ты к деньгам, тем лучше ты растешь. Соответственно, сейчас ситуация другая, ставка высокая, да, поэтому и тяжелее, ну, всяким спекулянтам, в том числе и на рынках металлов, работать, но она очень сильно влияет. Вот ставка пойдет вниз, однозначно мы увидим сильное движение в металлах. Потому что ниже ставка, соответственно, люди скажут, ну ладно, окей, наверное, мы согласны иметь более высокую инфляцию, но мы хотим рост. Что для металлов в обоих случаях очень хорошо. Мы для металлов хорошо иметь инфляцию, рост инфраструктуры, там, рост инвестиций любых там, в инфраструктуру, во все что угодно, это хорошая с точки зрения фундаментальной поддержки. Вот, к тому же мы вот уже, наверное, 2 года сидим в ситуации, когда, если мы на фундаментальную сторону смотрим, сидим в ситуации, когда никто не инвестирует особо. Вот и все. То есть, с одной стороны, ставка, да, это спекулятивный такой технический момент. С другой стороны, фундаментальная история про электромобили, история про там, инвестиции в инфраструктуру, но она никуда не делась. Она как была, так и есть. Она просто несколько более замыленной стала. Потому что, ну, людям слишком прожужжали уши ей последние там 3-4 года. Но она никуда не делась, она также есть.
Ну, ты даешь такой очень макро взгляд, знаешь, типа, мол, на уровне ставки. Типа, ну, если мы сейчас пригласим сюда на твое место любую другую компанию, они примерно так же будут рассказывать, кроме Мосбиржи, что снижение ставки — это хорошо, как бы, да, это деньги в экономику. Я просто скорее хотел чуть-чуть, наоборот, фокус дать, Миш, твоим частным инвесторам новую, о том, что, типа, есть определенные вполне сектора и как определенные события и новости, например, да, которые надо было бы, по идее, читать для того, чтобы понять, что конкретно у Норки все хорошо. Со ставкой спору нет. Ну, типа, если она снизится, просто деньги выйдут в экономику, и там все как-то поднимется, все лодки, да. Но у вас есть ниша. То есть вы, ну, не делаете арматуру все-таки, да. Вы делаете достаточно очень сложные вещи, прям совсем сложные для определенных секторов. Вот какие это сектора, что я должен прочитать вот в утренней газете «Ведомости», чтобы понять, что теперь у Норки все хорошо?
Ну, еще раз, это про производство и продажа автомобилей, мы об этом говорили. Угу. Вот, кстати, последние цифры по марту, которые мы видели, они очень хорошие. То есть, если мы там в марте, за первые 3 месяца было продано там 21, по-моему, миллион автомобилей в мире, то есть, если мы просто анализируем, мы уходим за 80, то есть там 84-85, это прям очень хороший рост. То есть это хуже, чем 2019 год, но сильно лучше, чем 2020, 2021, 2022. И это однозначно поддержит цены на все наши металлы, как электромобили, так и гибриды. Причем гибриды растут, вот мы, помнишь, я говорил, что если будут расти гибриды, для нас это будет идеальный вариант. Вот гибриды растут лучше всех, лучше обычных электромобилей сейчас. Вот, поэтому, ну, это все выглядит очень здорово. Естественно, там есть какой-то эффект отсроченный, то есть не значит, что вот у тебя вышла статистика, завтра все отпрыгнуло. Да, там есть какая-то инерция. Есть какие-то там запасы, которые будут потребляться и так далее. Вот. Второй момент, то, что мне вот интересно сейчас стало, и на то, что я смотрю, что многими игнорируется, то, что происходит в Индии. Да? Почему? Потому что это вообще не только нас касается, касается всех производителей металлов, там, угля и так далее. Потому что Индию, там, уже, я помню, лет еще там, 15 назад, все говорили, вот Индия должна стать вторым Китаем. А он все не становилось. Не становилось, не становилось. Как, в конце концов, вот, мальчик кричал «волки», и мы перестали верить. Вот, на Индию перестали смотреть. Никто там, все перестали верить, что эта страна может там продемонстрировать хоть что-то похожее, что было в Китае. Но вот если мы смотрим последние там, 2-3 года, да, даже последние 1-2 года, то внезапно, вот по всем таким опять макропоказателям, уж извини меня, я про них буду говорить, а вот там как PMI или как потребление стали, просто в абсолютном выражении, в Индии там растет, ну, там, не знаю, на 20-30%.
В Индии продаете?
Пока нет, объясню почему. Потому что сейчас Индия находится на, скажем так, первом этапе урбанизации, индустриализации. То есть вот, ну, условно говоря, ты строишь дом, да? Ты строишь дом, тебе нужно что? Тебе нужен там цемент, тебе нужна арматура. Это значит что? Это значит сталь, это значит уголь, там коксующий, ну, собственно, сам там, цемент и так далее, и так далее. Вот. Потом ты дом построил, тебе что нужно? Тебе нужно там сделать электрику в нем, кондиционирование, что Индия жаркая страна. Да, ну, кондиционирование, где кучу меди надо. Там, скорее всего, ты начнешь его там обставлять, купишь там себе какую-нибудь бытовую технику, кастрюли и так далее, и так далее. И вот тут вот второй этап, это как раз то, где нужны наши металлы, где нужна медь, где нужна никель, где нужен никель там, для нержавеющей стали, для сплавов разных и так далее. То есть вот мне, я не знаю, как бы будет это так или нет, но мне очень интересно, вот, как в динамике мы увидим сейчас с Индией, потому что то, что там происходит вот сейчас на первом этапе, выглядит очень интересно и, как мне кажется, очень позитивно для металлов, для всех.
Хорошо, ну что, подводим итог. Значит, у тебя армия новых частных инвесторов, да, с небольшим счетом. До этого, мне казалось, мне было проще объяснить тонкую разницу, ну, не тонкая, между высокосортным никелем, да, и нет. Ну, подводя итог, долгосрочно делаем ставки на рост металлов, которые, в свою очередь, это функция от энергоперехода, назовем это так, по большому счету, в мире, да, которая функция от низкой ставки. Если бабки вернутся горячие, опять поднимутся все лодки, начнут строить, значит, больше гибридов, вернется там экология на повестку и все остальное. И тут, по идее, ну, по крайней мере, по ключевым металлам, что палладий, что и высокосортные никели, вы все делаете.
Ну, цены уже отскочили, на самом деле, вот с нашего последнего разговора, если ты посмотришь, да, то есть и никель уже там вернулся, там ближе к 18 тысячам стал, а был там 15-16, когда мы разговаривали. И палладий снова выше тысячи, и медь немножко отскочила. То есть все, в принципе, цены уже там на 10-15% отросли по сравнению с тем, что было вот месяц назад, когда мы общались. Поэтому пока, в общем-то, динамика неплохая.
Миш, ну вот ты засплитился по бумагам. Ну, оно стоило того. Ты доволен результатом?
Так результат пока тот, что этот факт свершился. Да, мы этого хотели, инвесторы этого просили, мы сделали. Все для вас.
Ну, я, видимо, так понимаю, что количество вырастет, правильно, по идее? Ну, какая метрика?
Нет, нет. Я не смотрю на это.
Нет, все равно?
Конечно.
Ну ладно, спасибо, что зашел. В любом случае, что, да. Теперь будем, ну, не знаю,
вам
стараться про больше рассказывать. Я бы хотел приехать, если есть возможность, на Норильск, но это, понятно, нереально, да?
Зачем вам солнце Норильска? Для чего, скажите себе, Луна НМЗ, да? Ну, приезжайте, почему бы нет. Город закрытый, правда, но придется поработать.
Хорошо.
Запрос ФСБ, все дела.
Поработаем. Спасибо.
Счастливо.
Добрый день, коллеги! Сегодня у нас компания «Zymer» в гостях. Это компания, которая выходит на IPO в скором времени. У нас в гостях сегодня Оксана Резнова, финансовый директор, и Макаров Роман, генеральный директор. Все так? Нигде
добрый день.
Не ошибся.
Добрый день.
Здравствуйте, коллеги! Мини-фактуру дам сам. Компания микрофинансовая, оценка до 27 миллиардов. Это ПНБ 2,3, старт торгов 12 апреля. Просто сэкономим время ваше и всех. Это все, что касается параметров и так далее, можно посмотреть либо у вас на сайте в презентации, либо было шикарное часовое интервью с нашими коллегами из Smart Lab. Мы ссылочку оставим в описании, там более подробные вопросы. Меня интересуют вот какие вопросы. Это то, что мы в чатах, а у всех их миллион, поймали как вот этот вот вайб, да, настроение общества. Первое настроение общества звучит так. Корректно ли оценивать МФО по мультипликаторам финансового сектора? Отношение цены к капиталу, ПНБ, и рентабельность капитала. Это то, как обычно вас оценивают на рынке в большинстве своем. Как вы сами считаете, как на вас нужно смотреть?
Ну, давайте я отвечу. На самом деле, я считаю, что это достаточно корректно, если учитывать обязательно рентабельность.
Финансовый сектор отличается тем, что у нас в активах в основном ликвидные активы, которые имеют свою рыночную стоимость, и в отчетности мы отражаем именно рыночную стоимость. То есть P на B более чем с учетом рентабельности для того, чтобы обеспечить сопоставимость, да, однородных...
Но сопоставимость не получится с вашей рентабельностью, она выше, чем у всех.
Ну, из этого и нужно смотреть с премией, да, все верно.
Следующий вопрос звучит так. Вы, как и многие компании, которые выходят на IPO, выпускают на IPO очень малый пакет акций в рынок. Значит, это говорит только об одном. Сегодня мы делаем чуть-чуть, с какой-то маленькой скидкой, она наверняка есть при таком отношении price book value к рентабельности, чтобы в будущем однажды сделать SPO. Есть ли такие планы вообще?
Таких планов на текущий момент нет. Одна из целей нашей сделки – это возможность реализации сделок M&A с помощью акций. Конкретных имен по M&A тоже сейчас нет. Поэтому в зависимости от того, как будет разворачиваться ситуация, мы будем смотреть, если что-то будет меняться, а, конечно же, расскажем про это рынку.
Хорошо. Следующее такое предположение большинства новичков на рынке – это то, что если IPO кэш-аут, значит, собственник не верит в компанию. Я не очень хочу это комментировать, но вам точно придется, потому что это сегодня ваша работа. И, соответственно, если собственник выходит из бизнеса, даже на чуть-чуть, зачем нам идти в него? Значит, он не верит в этот бизнес.
Ну, придется, наверное, немножко вас разубедить, ввиду того, что наша отчетность, да, наши показатели ROE, наша стабильность показывает то, что у нас более чем достаточный запас прочности и запас капитала. У нас есть наша стратегия развития. В рамках нашей стратегии наш текущий запас прочности более чем достаточно покрывает как развитие, так и рост. В связи с этим, чтобы в последующем, да, наш ROE не упал, ну, так как вы сами знаете, при кэшине будет определенный лаг во времени, и тогда ROE будет проседать, мы приняли для себя рациональное решение сделать кэш-аут.
Отлично, это ответ. Вы сказали про высокое ROE. В среднем этот показатель, у вас была презентация, опять-таки, да, на сайте, повторюсь, там видно, что она в порядках там, от 45 до 50, до 60% в один момент даже доходила. В среднем это, возьмем 50% рентабельность капитала. Получится ли сохранять этот план, достаточно высокую планку в дальнейшем при таких рисках, как ЦБ регулирует сектор, все сильнее данный, кроме этого, давит там по другим нормативным актам, да, это все то, что мы обсуждали, когда с вами общались в первый раз, это то, что там нельзя сильно много навешивать долга на человека, есть какой-то лимит, есть лимит поставки, раньше его не было, это все давит на маржу. Вот как вы прокомментируете?
Ну, на самом деле, могу частично я прокомментировать. Давай. Смотрите, мы будем стремиться удерживать ROE на уровне 50%. В целом, в нашу стратегию мы закладываем снижение ставки, ожидаем ее и закладываем нашу стратегию в середине 2025 года. Конечно же, при изменении регуляторного ландшафта будут, конечно, пересмотрены наши прогнозы.
Ну, хочется сказать, что ROE был 60 не один раз, а два. Да, за последние 4 года, поэтому средний будет все-таки повыше, чем вы сказали. Ну и так как у нас исторически компания показывает очень высокий уровень ROE, да, мы активно работали со своей стратегией, и у нас есть различные варианты, как мы можем поддерживать ROE, несмотря на регулирование, или даже благодаря ему.
Смотрите, ROE 50. А обывательский взгляд говорит о том, что можно не платить дивиденды, которые компания платит и будет, потому что есть устав, соответственно, в котором все написано, и дивидендная политика. А как будто бы можно пойти другим путем. Не нужны дивиденды, мы берем всю эту прибыль, реинвестируем в капитал, и у нас при этих темпах рентабельности капитала мультипликативный эффект приводит нас к тому, что мы через 15 лет захватим весь мир. Вот как-то.
Сегодня большая часть вопросов идут финансовому директору. Да, Оксана, пожалуйста, у тебя лучше.
Ну, на самом деле, что здесь можно, каким образом можно здесь прокомментировать? Кто следит за финансовым сектором, знает, что на текущий момент наше микрофинансирование, оно сбавило темпы роста. В связи с этим мы видим, что рост ожидается порядка 10-15%. Мы будем расти вместе с рынком или чуть быстрее. Для такого роста в рамках нашей стратегии мы сможем поддерживать уверенную дивидендную политику и обеспечить ROE 50.
Какая дивидендная политика? Напомните, пожалуйста.
От 50% чистой прибыли мы будем ежеквартально выплачивать нашим акционерам.
Неплохо.
Да, это... есть ограничения, они в дивидендной политике прописаны.
Отлично. Следующее. Это по поводу риска в ЦБ. Центральный банк – мегарегулятор. Об этом есть отдельный огромный фильм, который про себя снял сам Центральный банк. Да, 10 лет мегарегулятор, или как он там называется. Не боитесь ли вы, что в конечном итоге мегарегулятор так зарегулирует, что любые микрофинансовые организации просто будут запрещены в России, потому что население в том числе считает, что этот бизнес, ну, какой-то неправильный, да, из-за него там люди, не знаю, беднеют. Вот это не я об этом говорю, все прекрасно понимают, о чем я.
Конечно, не боимся, потому что именно Центральный банк всегда, когда возникают подобные информационные вбросы о том, что МФО нужно закрыть, всегда появляется в публичном пространстве и заявляет, что микрофинансовый сектор является социально значимым. По официальной статистике ЦБ, по итогам первого полугодия 2023 года клиентами МФО являлись 7,8 миллионов граждан страны. Поэтому стратегия заключается в том, Банк России, чтобы регулировать этот сектор на долгосрочной основе и давать возможность этой части населения пользоваться финансовыми услугами, а не убрать этот сектор и, соответственно, это приведет к огромной социальной напряженности.
Окей, хорошо. Ну и плюс Владимир Владимирович говорил в последний раз, что давления на сектор не будет, потому что он нужен. Но отношение к нему населения всегда было катастрофичным, что же я буду говорить. Следующее. Какая у вас чистая маржа и максимальная ставка?
Ну, максимальная ставка у нас в соответствии с законодательством 0,8% в день. Эти условия действуют с 1 июля 2023 года. До этого ставка была 1% в день, разрешенная максимальная по законодательству.
Да, чистая процентная маржа по итогам 2023 года составила 18,5 миллиардов рублей.
Если кроме этого рынка займов, да, классического процентного дохода, комиссионный доход, который компания получает, в том числе за счет дополнительной продажи страховых услуг каких-то и так далее. И можете ли рассказать об этом подробнее? О каких порядках цифр идет речь?
Отличный вопрос. Наша компания, одна из первых на рынке, начала продавать дополнительные услуги еще где-то в 2015 году. Но в 2019 году, когда ставка снижалась активно с 2,3% до 1% в день, мы очень много доп. Услуг предлагали нашим клиентам и поняли, что при очень активной продаже это негативно влияет на возвратность клиентов. И в 2020 году мы полностью отказались от всех дополнительных услуг. И с того момента мы не продаем никакие дополнительные услуги и комиссии. У нас никаких их нет. Поэтому наш основной источник дохода – это процентные доходы.
Какой процент просрочки у компании на сегодняшний день по итогам последнего отчета годового?
Про просрочку давайте, ну, потратим небольшое количество времени, чтобы немножечко...
Я вот, да, буду задавать наводящие вопросы.
Расширить это понятие. Смотрите, в чем суть работы микрофинансовой компании? Это компания, которая работает и зарабатывает от потока. Она... Есть банки, которые зарабатывают от портфеля, у них длинные продукты, они оседают в портфеле, и процентные доходы начисляются именно на портфель. А микрофинансовая компания, она немножко иная. Она... имеет короткие, более ограничено по самим продуктам, и данные продукты очень ограничены во времени. Конкретно Займер — это на текущий момент компания, которая в основном имеет короткий продукт до 30 дней, до 30 тысяч рублей. То есть оборачиваемость портфеля у нас очень высокая. Поэтому, когда вы смотрите на нашу отчетность и видите там просрочку, то вы видите меньшее, что осталось на... и упала на баланс. То есть 70% займов от ежемесячной выдачи у нас закрываются не в просрочку, а закрываются в срок или досрочно. Только 30% имеют свою историю жизни с нами на балансе. Когда вы открываете нашу книгу или отчетность, да, ее назовем, вы видите займы, которые перетекают по бакетам. И если вспомнить показатели, то отчетности, то можно заметить, то есть из 30%, которые остались с нами на балансе, в 2023 году у нас был рекордный портфель, и мы имеем невозвратные потери наши всего лишь 8%. В связи с этим цифры, которые вы видите в отчетности, а именно NPL плюс 60, это порядка 79% нашего портфеля, это тот портфель, с которым уже будет работать наше собственное судебное взыскание и будет уже взыскивать малые толики от этих сумм.
А почему при таком сценарии снизился объем резервов под ожидаемые потери, если мы...
Да, давайте без... Это очень интересный вопрос, на самом деле это мой хлеб.
Было 9 миллиардов, стало 4, у меня подсказка, да, бизнес вырос в размерах. И кажется, если бизнес вырос, стало больше клиентов, продолжая логическую цепочку, значит, процент просрочки в деньгах стал больше. Это видно в отчете, это не проблема. Даже с учетом просрочки, которая есть, настолько мастерская компания работает с этим потоком, которого много, да, оборачиваемость клиентов, что даже с учетом просрочки у нас ROI 50, но именно объем резервов сильно упал.
Давай я начну. А потом ты продолжишь, да. Смотрите, в 2022 году, в первом квартале, когда произошли события, которые изменили там, геополитику, да, и экономику в нашей стране, наша компания решила мы приняли решение о консервативной кредитной политике. Мы посчитали, что важнее сохранить то, что мы достигли за предыдущие годы активного роста, да, и снизили одобрение, прежде всего, по новым клиентам. Мы сосредоточились на работе с повторными клиентами, тем самым, а это клиенты лучшего кредитного качества, по всем процедурам делали улучшения и увеличили их повторность. То есть они с нами стали все больше и больше оставаться. Это привело к тому, что наш портфель, особенно в 2023 году, когда мы продолжали именно консервативную кредитную политику, стал рекордно хорошим. Во второй половине 2023 года мы, следя за экономикой, увидели большое количество положительных сигналов и постепенно начали изменять кредитную политику до оптимальной, так, чтобы включить рост. И сейчас мы растем управляемыми темпами. В 2024 году прогноз по росту у нас 15%.
Теперь,
и про резервы.
Да, небольшая справка теоретическая добавлю. Что такое резервы? Это ставка резервирования, которая рассчитывается, исходя из суждения там, микрофинансовой организации, банков, то есть игрока, да, финансового сектора, умноженные на задолженность, на дату, сформированную на балансе. Соответственно, для того, чтобы проанализировать динамику резервов, нужно всегда смотреть на баланс. Не на PL, а на баланс. И мы смотрим на балансе, какая у нас была динамика. За 2022 год, то есть если посмотреть изменения гросс портфеля, активы выросли на почти 8 миллиардов рублей. Соответственно, был рост самого портфеля. А в 2023 году мы видим сжатие нашего портфеля ввиду высокой оборачиваемости, как уже сказал Роман, высокого качества, то есть меньшее количество займов оставалось у нас на балансе. Соответственно, сам портфель, он сжался на 1,3 миллиарда рублей. Даже при неизменных ставках резервирования, при росте портфеля и сжатии портфеля резервы будут сильно отличаться, а именно в 2023-м они будут меньше. Но у нас еще наложился и второй фактор изменения самой ставки резервирования. Причин тому было несколько. Первое – это улучшающееся качество в портфеле, то есть постоянно когорты выдач заменялись на более качественных клиентов. И второе – в 2023 году ожил рынок цессий, и мы стали больше продавать портфели, то есть произошло выбытие актива, и выбытие актива повлекло за собой сокращение ставки резервирования. Вот эти два эффекта наложились.
Не будет ли в один момент такого, что резко в отчете люди увидят резкий рост, соответственно, вот этой строчки?
Резкого роста не будет. Во-первых, мы всегда внимательно следим за изменением своего портфеля. Ежемесячно мы закрываем свои отчеты и видим, каким образом меняется структура. Также на этапе принятия, да, рисковой политики или принятия именно аппетита к риску, на тот момент мы понимаем, какой объем резервирования будет у нас уже в дальнейшем.
Да, важно дополнить, что мы сами контролируем уровень риска, который мы впускаем в портфель, да, уровнем одобрения клиента. Соответственно, мы понимаем, какой риск заходит, и четко можем прогнозировать те резервы, которые будут появляться. Поэтому в целом, как я уже сказал, да, план по росту у нас 15%, это довольно стабильный рост, и, соответственно, резкого изменения резервов здесь не планируется.
Но в любом случае ухудшение от 2023 года будет.
Вы сказали про цессии, это продажа долга другой организации, я правильно понимаю?
Все верно, да.
Отсюда логичный вопрос. Давайте откроем коллекторский бизнес внутри группы и будем проблемные долги отдавать свою дочку, и, соответственно, пусть она занимается этим и зарабатывает еще больше. Вот.
Отличный пункт, который вы сказали, но на самом деле этот план есть в нашей стратегии, и в 2024 году мы хотим монетизировать нашу очень эффективную функцию взыскания полного цикла. У нас не только досудебное взыскание soft collection, но и очень эффективное legal collection, судебное взыскание, которое получает денежные средства от портфелей с просрочкой 2 и 3 года. Мы сравниваем себя уже с крупнейшими коллекторскими агентствами в России, с другими МФО, так как внимательно следим за рынком и уверены, не предполагаем, а именно уверены, что можем эффективно работать с портфелями других кредиторов, покупая их. Соответственно, мы запустим...
Берем задешево.
Ну, берем по рынку, скорее всего, да, и дальше зарабатываем. Да. Задешево, да. Конечно, хотелось бы, но, скорее всего, по рынку, да.
Окей. Следующее. Есть строчка в отчетности, она называется IT-расходы. Ну, так сложилось, что мой хороший друг по Ютубу сам айтишник своей IT-компании. Я примерно понимаю, как это работает, однако людям интересно, которые далеки от рынка. А почему рост IT-расходов опережает темпы выдачи займов? И самое главное, это отдельная IT-компания, она не в холдинге, и она принадлежит собственнику. Люди видят в этом риски, в том числе выводы денег. Я не хочу, чтобы вы обижались о том, что я так думаю, или еще кто-то. Просто нас, ну, сегодня будет в этом видео блог с Ильей, где там частных инвесторов в количестве 2000 штук обманули очень сильно. Соответственно, люди всегда готовятся к худшему сценарию, и поэтому задают тяжелые вопросы. Почему у вас так не будет? Почему нас не обманут вот так вот?
Хорошо, давайте начнем с того, что IT-расходы у нас напрямую не зависят от объемов выдачи. Они в первую очередь зависят от, назовем два фактора, от нашей стратегии, от стратегии нашей компании. Мы являемся финтех-компанией, у нас любые процессы даже в бэк-офисе проходят через айтишников. У нас высока автоматизация как в коллекторской функции, весь рисковый модуль полностью выстроен на технологиях, маркетинг весь через IT работает только. И, соответственно, все IT-расходы, они отражают нашу стратегию. В 2022-2023 годах Займер обновил фронт и обновил бэк. Мы планируем диверсифицировать нашу линейку, и в связи с этим решили, что микросервисная архитектура позволит нам более быстро и более плавно внедрять все наши новые продукты, а также своевременно реагировать на изменения регуляторики. Mm-hmm. Это вот одна из причин. А вторая, как и все диджитал-компании, сотрудников мы берем с рынка. За 2023 год стоимость одного часа сотрудника значительно выросла. Это и мы факт. Их обижать тоже не заинтересованы, ввиду того, что, как говорят, IT-технологии – это наша ДНК.
Да, ну хочется подчеркнуть то, что сказала Оксана. Мы сделали большой для нас рывок, уйдя от монолитного IT-решения, да, к микросервисной. Это технологически правильно, верно, и это то, что делают сейчас крупнейшие IT-компании. Поэтому мы отдельно инвестировали в 2022-2023 годах существенные средства в это стратегическое направление.
Верно. Ну и в рамках нашей стратегии в конце 2023 года мы организовали свое юрлицо «Финтехробот», которое на текущий момент аккредитовано, и имеем планы по переводу, да, нематериальных активов, существующих в наш периметр, непосредственно именно те активы, которые пользуются Россией, потому что текущая компания оказывает услуги еще и прочим компаниям.
Хорошо, спасибо. И последний вопрос, который есть, я зачитаю, потому что я в этом, на таком уровне я достаточно слаб. Нам писал в одном из миллиона чатов, в которых я живу, мне кажется, один из коллег, что раньше МФО могло выдавать несколько займов до 10 тысяч рублей. Таким образом, компании обходили требования регулятора по МПЛ. С 1 января нужно рассчитывать ПДН по займам до 10 тысяч рублей в том числе. Сегодня это не работает. Как коллеги считают, как данное обстоятельство повлияет на их бизнес? Вот такой вот вопрос. Если можно, вы объясните, пожалуйста, по-русски, что я сейчас сказал.
Хорошо. Смотрите, Банк России, одна из ключевых задач Банка России – это управление и снижение закредитованности населения. Да, это стратегическая задача, которую Банк России решает на уровне страны. Один из самых эффективных инструментов, которым Банк России пользуется, это макропруденциальные лимиты. Фактически ежеквартально Совет директоров Банка России устанавливает лимиты для клиентов с показателем долговой нагрузки. То есть за квартал можно выдать клиентам с ПДН от 80 и выше, не более чем столько-то процентов. Отдельно установлены лимиты для банков, отдельно устанавливаются лимиты для МФО. И этот инструмент управляет скоростью роста розничного кредитования. В последнее время оно активно растет, и Банк России сейчас его охлаждает. Вот с 1 января 2024 года ПДН в микрофинансовых компаниях нужно считать по всем займам. До этого момента по займам до 10 тысяч рублей его можно было не считать. И поэтому, ну, возможно, в этом и есть вопрос, да, что кто-то мог так делать и выдавать, если клиенту нужно больше 10 тысяч.
Если не разрешено, значит, они это используют.
Да. Но хочу сказать следующее. Вот есть законодательство, да, это сложная процедура, как законы утверждаются, долгая, да, а есть такое понятие, как поведенческий надзор Банка России. И фактически он оценивает то, как компания себя ведет. Не то, как она исполняет закон, а как она себя ведет. И Банк России в зависимости от поведения компании может применять различные регуляторные меры. И в том числе даже исключать из реестра МФО, то есть фактически лишать лицензии. Поэтому надзор за рынком очень-очень пристальный. Все видно, и надеяться о том, что какие-то подобные варианты могли быть незамечены, довольно наивно. На нашу компанию эта процедура никак не повлияет, поскольку обо всех этих изменениях рынок знал заранее, мы к ним заранее готовились, и все это уже полностью учтено в нашей стратегии и в текущих планах.
Угу. И последнее, самое, вы говорили о том, что цель IPO, возможно, в будущем использовать возможность того, чтобы появилась котировка, часть акций, которые, видимо, будут у собственника, использовать в целях M&A. А рассматривается ли только в целях M&A в будущем только ваш рынок, или вы смотрите на какие-то новые направления вообще, которыми вы ранее не занимались?
Хороший вопрос. Наверное, можно только предположить
как будто
правильный ответ.
Займы под залог автомобилей,
да,
у одной компании.
Прежде всего, это сделки, конечно же, на рынке МФО, то есть это микрофинансовые компании России. Да, с точки зрения возможных таргетов являются нашей основной стратегической целью. Но очевидно, да, что релевантные сферы экономики, да, там, например, коллекторское агентство, либо какой-то еще бизнес, который находится рядом, может привлекать внимание и может быть интересен. Но прежде всего это микрофинансовые компании.
Отлично. И завершающее. Очень странная див-политика. Раз в квартал никто так не платит на сегодняшний день. Ну, это какое-то новшество. Есть ряд компаний, которые начинают это делать с недавних пор. Но вы так вот залетели вслед за одной айтишной компанией недавно. И тоже такие, мы будем платить каждый квартал. С чем связано такое решение? Могу ли я предположить, что оно связано с тем, что вы догадываетесь, как финансист и генеральный директор, что на рынке любят дивиденды, и как будто бы это поддержит котировку в какие-то периоды времени, или я это себе придумал, собственник, ну, ему нужны деньги тоже, да, это его актив. И да,
давай
далее.
Отвечу, да. Смотрите, наша компания является ключевым активом нашего собственника, и мы всегда платили существенные объемы дивидендов. То есть собственник реально получает доход от нашей компании, поскольку наша компания имеет существенно, ну, мы зарабатываем достаточно для того, чтобы платить дивиденды и выполнять все нормативы и быть финансово устойчивой компанией. Поэтому, конечно же, с этой точки зрения мы и продолжим обеспечивать доход для нашего собственника. Это прежде всего. Но очевидно, что так как собственников будет уже больше, чем один, это будет интересно всем собственникам нашей компании.
А сами купите?
Обязательно.
Все, это ответ. Спасибо. Всего хорошего. Благодарю.
Спасибо.
Илья, привет.
Привет, Назар.
У нас передача в конце каждого выпуска, потихонечку, традиция начинается, скорбные листки. Значит, Пермский суд принял решение взыскать все акции с миноритариев СМЗ. Верно?
Есть такое решение.
Да, оказалось так, что ты один из немногих счастливчиков, кто, ну, передал эти акции по суду. Правильно?
Ну, пока не передал.
Ну, их пока заморозили, верно?
Да.
Распоряжаться ты им не можешь.
Ну, пока решение не вступило в законную силу, есть еще.
Да, что мы должны с тобой сейчас сделать? Вот, а господа, которые смотрят нас, поддержать нас как-то в комментариях, чтобы такого не повторилось, возможно. Мы должны рассказать эту историю, коротко, ее текущий статус и вообще как, ну, типа, что происходит. Ты миноритарий, который пострадал. Так бывает, оказывается. И мы тут любим все на канале собирать так называемые блудники, в которых иногда бывает 4 икса, иногда можно все потерять, вот как сейчас случилось. Расскажи, пожалуйста, эту историю, вот тебе площадка. А мы как бы все поучимся на твоем уроке.
Я законопослушный гражданин. Я обычный парень. Я являюсь добросовестным приобретателем акций СМЗ на организованных торгах на Московской бирже, как и многие наши товарищи по комьюнити. Это раз. Первые лица государства заявляют о необходимости стимулирования инвестиций средств граждан в фондовый рынок, в том числе для снятия нагрузки с бюджета. При этом позиция Пермского суда идет в явном контртренде с политикой партии и правительства. Это два. Центральный банк, как финансовый регулятор всей Руси, встал на поддержку миноритариев. Это внушает некий оптимизм. Это три. Росатом, как нынешний мажоритарий компании, в случае, если он не заинтересован в дальнейшем публичном обращении акций на бирже, с нашей точки зрения, может подойти к вопросу компенсации в сторону миноритариев, вот, как минимум в размере понесенных затрат на приобретение акций и несправедливо неполученный дивиденд в прошлом году. А вообще компания имеет позитивный трек по справедливому выкупу миноритариев и могла бы продолжать такие хорошие практики и без участия Пермской прокуратуры. Это четыре. И в завершение хотелось бы сказать спасибо всем неравнодушным, кто освещает эту тему. Спасибо вредному инвестору, Ассоциации розничных инвесторов Илье Херсонцеву, Виктору Обыденову и его команде, которая защищает наши интересы. И всем неравнодушным. Ведь на самом деле мы защищаем не свою позицию в акциях СМЗ. Мы хотим, чтобы такой опасный прецедент не происходил ни с другими акциями в нашем портфеле, ни с другими простыми парнями на рынке. Сопротивление — это мы.
Все так, да. Давайте похлопаем, во-первых. Во-вторых, я не знаю, как вы удержались и не заплакали, я клянусь. Я, честно, я еле держался. Смотри, Бро, я плохо в юриспруденции. Я правильно понимаю, что, ну, типа, вы же дальше будете обжаловать?
Да. У нас есть правовое поле, в котором мы можем дальше действовать.
Ну, пока апелляции, текущий статус против касации. Вас, по сути, да?
Сначала нужно изучить полностью мотивировку решения, которую опубликовали не так давно, чуть ли не в пятницу. Вот. И дальше уже совещаться, думать. С какой позиции?
Друзья, собираем.
Самое главное, чтобы этот кейс, он был публичен. Потому что, ну, просто там горстка миноритариев одна на, ну, там, в схватке с далеким пермским судом, она особо ничего не решает. А если позиция ЦБ, если еще подключаются провластные органы, которые адекватно смотрят на эту ситуацию, то тогда шансы есть. То есть без резонанса в этой истории шансов минимум.
Скажи, пожалуйста, ты следишь у себя в ТГ за этой историей и рассказываешь ее текущий статус, верно?
Да.
Мы тогда оставим в описании и сейчас в виде видео, где можно подписаться и следить за Ильей и его борьбой. Нашей борьбой, все правильно. И самое главное, мы таким образом поймем, как бы, что дальше-то будет, как будет развиваться. С вашей стороны, если вы не против, найдете силы как-то прокомментировать эту историю, погрузиться в нее и, ну, попереживать, то это станет принтскрином в ЦБ, я надеюсь, о том, что все-таки история выходит за рамки там, этих 2000 человек, да? Вот, и мы не хотим повторения этого события.
Это так.
Так что, друзья, не ленимся на комментарии, мы их все пошлем. Там, по-моему, они обезличены, да? Никого не будут потом преследовать. Нет? Черт его знает.
Только нас.
Только нас, да, нас-то будут. Вот, поэтому, друзья, не ленимся, пишем, а мы попробуем как-то, ну, объяснить, что негодуя.
Да.
Все, друзья.
Спасибо.
Да, удачи в борьбе. Ну, все тогда на этом, черт.